This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам!». Став свидетелями распятия и смерти Иисуса Христа, ученики в страхе собрались в доме, заперли дверь, и вдруг к ним пришел воскресший Иисус Христос и приветствовал их словами «Мир вам!».
Настал общение час, мир вам, и мы приветствуем вас.
Радиопрограмма «Мир вам» приходит в дом к тем, кто в страхе и смущении, к тем, кто страдает от боли в теле и душе, и нашим девизом, нашим приветствием всегда для вас слова Иисуса Христа «Мир вам». Музыкой, песней, стихами и проповедью мы хотим рассказать об Иисусе Христе, который не только говорит о мире, но и дает мир душе человека. Слушайте нашу радиопрограмму «Мир вам» каждое воскресенье в 11 часов утра на волне АМ-700. Наши радиопрограммы транслируются из города Вашингтон, столицы Соединенных Штатов Америки. Если вы живете в столице или планируете приехать в город Вашингтон, посетите Русскую Церковь Евангельских Христиан «Новая жизнь». Вот ее адрес: 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния. Богослужение в воскресенье в 1 час 30 минут и в среду вечером в 7 часов 30 минут, а в пятницу в 7 часов вечера христианский молодежный клуб «Крепость» приглашает молодых на еженедельную встречу. Больше информации вы найдете в интернете на сайте церкви «Новая жизнь» www.newlifedc.org или позвоните по телефону 571-594-46-58 571-594-46-58. Для тех, кто по какой-либо причине не смог услышать нашу очередную радиопрограмму, я приглашаю вас на сайт нашей страницы в интернете www.mirvamradio.org, где вы найдете весь архив нашей радиопрограммы «Мир вам» и можете послушать любую радиопрограмму в удобное для вас время. www.mirvamradio.org.
Благословен тот дом, где в каждом чистом сердце Слово Святое Господа живет. Нет власти тьмы и страха смерти, и сам Господь в тот дом хозяин нам войдет. Благословен тот дом, где в тихий час молитвы Духом Святым Господь касается сердец. Где радости, счастья, любви в избытке и благодать излил небесный наш Отец. Благословен тот дом. благословен то дом, где старосту уважаю, где веру свято берегу из рода в род. Славя Творца и Библию читаю, и возрастают мудрости из года в год. Благословен, благословен, благословен тот дом. Благословен, благословен, благословен тот дом. Благословен, благословен, благословен.
В современном мире обозначился конфликт между мировоззрением христианской семьи и государственной идеологией. В школе, среди товарищей, на улице, в книгах, газетах, на собраниях, в кино, в передачах радио и телевидения непрерывным потоком льются и заливают душу наших детей идеи чуждые и даже враждебные не только христианскому, но и общечеловеческому пониманию целей и смысла человеческой жизни. Противостояние этому мутному потоку не только для детей, но и для взрослых членов современного общества сегодня является очень большой проблемой. Решительную роль играют здесь современные средства массовой информации. В Священном Писании сказано: «Немногих пускай в дом твой». Телевизор, а теперь и компьютер сорвали двери с наших домашних церквей, в них теперь приходят толпы людей, колдуны, гадалки, ведьмы, призраки, гангстеры, развратники, приходят без стука и без спроса, не интересуясь, кто здесь гость, а кто хозяин. Через домашний экран дом современной семьи наполняется атмосферой раздражительности, психической возбужденности, и этот дом превращается не в дом, крепость, малую церковь, а в проходной двор. Телеэкран создал новый вид человека. Человека с истощенной от непрерывного зрелища, как от непрерывного пьянства, нервной системой. В Священном Писании говорится: «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то и все тело будет темно». Соответственно, если вся домашняя церковь смотрит по телевизору сцены насилия, убийства или пошлости и разврата, тем самым и родители, и дети невольно пропускают их через свое око, прямо в бессмертную душу, тем самым волей или неволей помрачают и ослабляют все ее силы и ум, волю и чувства. На этом фоне большинство детей практически лишены возможности глубже познакомиться с реальным миром веры. Сегодня мы продолжаем нашу радиопрограмму, размышляя над текстом апостола и евангелиста Иоанна. Мы сегодня говорим о юности, которая должна быть победной. В прошлой нашей радиопрограмме мы говорили о том, что для победы юноши должны что-то сохранить. И сохранить они должны слово свидетельства, слово Божие. И вот сегодня наша радиопрограмма будет о победе. Вообще-то юность без побед не бывает. И для того, чтобы юноша мог стать хорошим отцом, главой семьи, он должен в юности научиться побеждать. Итак, еще раз текст Священного Писания, который мы берем в основание нашей радиопрограммы. Послушайте, первое послание Иоанна, 2 глава, 12, 13 и 14 стихи. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради Его имени. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого».
Юность светлая, весна ранняя, мы ее Христу принесем. Господа живем. Молодые мы в золотые дни, лишь для Господа живем. Тьма неверия окружает нас, туча черная впереди. Мы Христа огнем эти злые дни расставляем на пути. Мы Христа огнем эти злые дни расставляем на пути. Хоть и труден путь, и тернистый он, за Христом его мы пройдем. Молодые мы в золотые дни, лишь для Господа живем. Молодые мы в золотые дни, лишь для Господа живем. Так спеши же, друг, посвятить Христу утро юности жизни дни. И Он даст тебе золотой венец, будешь царствовать ты с Ним. И Он даст тебе золотой венец, будешь царствовать ты с Ним.
Еще апостол Иоанн говорит, я читаю 5 главу, 4 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша».
И Он даст тебе золотой венец, будешь царствовать ты с Ним. И Он даст тебе золотой венец, будешь царствовать ты с Ним.
Апостол Петр призывает христиан и всех верующих и просит: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Если ты являешься членом тела Христова, приготовься столкнуться с дьяволом. Может, ты не хочешь подумать об этом или даже принять это, но если ты решил следовать за Иисусом всем своим сердцем, то сатана подметил тебя для уничтожения, и он собирается наполнить твою жизнь различными проблемами. Апостол Павел предупреждает: «Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Другими словами, он говорит: «Нет времени для легкомысленности. Тебе нужно бодрствовать в духовных делах. Это вопрос жизни и смерти». Дьявол знает, что война сегодня является его последним шансом, потому что остается только короткий период времени перед пришествием Христа за своей невестой. И в Евангелии мы читаем, что для него, для сатаны, осталось уже немного времени. Поэтому война дьявола, война лукавого против церкви, против христиан, против верующих в Господа Иисуса Христа является сегодня самой напряженной. Он хочет вернуть то, что он проиграл Христу. То есть сегодня сатану ничего не остановит, чтобы разрушить веру невесты Иисуса Христа. Это значит, что он собирается использовать все свое оружие, все свои силы на все тонкости, обман, используя всякие различные методы. Сатана, враг Божий, проводит большую часть своего времени днем и ночью, клевеща на людей Божьих. В этом состоит его работа. Конечно, Бог не просил его заниматься этим. Напротив, сатана сам взялся непрестанно обвинять людей Божьих. Это раскрывается в рассказе об Иове. Иов был праведный и богобоязненный человек. Тем не менее, в Библии записано, что сатана появился перед Богом, чтобы оклеветать Иова перед ним. Он сказал: «Разве даром богобоязнен Иов? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя?» Другими словами, сатана оклеветал Иова, говоря, что тот боится Бога только потому, что Бог благословил его. Сатана утверждал, что Бог подкупил Иова, и что если бы Бог отнял у Иова все его богатства, Иов проклял бы Бога. Это иллюстрация того, как сатана клевещет в духовной сфере. Ничто так не способно калечить христианина духовно, как клевета. Каждый раз, когда вы слушаете клевету сатаны, вы становитесь немощными, будто бы из вашего духа выкачали всю силу, а клеветанному христианину трудно общаться с другими и еще труднее молиться. У него такое ощущение, что он не может приблизиться к Богу. В этом состоит коварство врага. Он никогда не является в красной одежде с вилами и не кричит: «Я дьявол, сейчас я предам тебя осуждению». Он куда хитрее. Он осуждает вас внутренне и обманом заставляет вас думать, будто его клевета — это Слово Божие. Как можно отличить истинное Божие озарение нашей совести от клеветы сатаны? Иногда это сложно. Но самое главное — это то, о чем мы говорили с вами в прошлой нашей радиопрограмме. Сохранить слово свидетельство, слово Божие. Сколько раз мы поступали неверно, когда слово Божие, слово свидетельство говорило в нашей совести. Нам не нравилась эта прямота и неподкупность, ее суровые нелестные приговоры, и мы всячески прикословили этому голосу и просто глушили ее, когда доводов не хватало. Называли ли мы себя бессовестными, лжецами, лицемерами? Нет, мы честные и порядочные люди. Притворялись, обманывали, лукавили. Так ведь не со зла, а лишь по крайней необходимости, в житейских мелочах, которые не стоят внимания. А в остальное время мы остаемся поборниками истины. Вот такая двойная мораль, такое криводушие является сегодня общепринятой нормой отношений в современном мире, где стало возможно сочетать любовь к человечеству с ненавистью к соседу за стенкой. Может ли христианин принять эту норму? Если хранит слово свидетельства, нет. Итак, подчинитесь Богу, то есть Слову Божию. Противостаньте же дьяволу, призывает апостол Иаков, и убежит он от вас. Убежит, слышите? Убежит, вот в чем победа. Иисус говорит: «Вот я дал вам власть наступать на змей и скорпионов и над всею силой врага, и ничто не повредит вам». Можно много мест приводить из священных писаний. Одно хочу сказать, что Господь даровал нам победу. Победу в Иисусе Христе, и мы можем быть победителями. Да, истинный христианин является мишенью для дьявольских нападений, потому что, хотя он и находится в мире, князь которого сатана, все же он не от мира, ибо он дал обет верности Христу. К сожалению, многие христиане попадали в болото страха и сомнения, воображая, что они способны своей собственной силой, просто напряжением воли, противостать врагу. Но мы вновь и вновь убеждаемся на опыте, как трудно совладеть даже с своими собственными мыслями, когда враг извне беспрерывно обстреливает наш ум всевозможными внушениями и побуждениями к страху, к сомнениям, или убеждает христианина прекратить сопротивление греху. Верующий сдает свои позиции при таком натиске враждебных сил, а когда им удалось привести его к падению, то эти же злые духи начинают пускать в него раскаленные стрелы самоосуждения, и при этом дитя Божие иногда теряет уверенность в спасении и начинает страшиться, что его теперь неизбежно ждет вечная погибель. Вот эти тягостные, мучительные дни и ночи тянутся нескончаемой чередой, и обитатели осажденной крепости переживает такие ужасы в сердце своем, которые может понять лишь тот, кто сам испытал их на себе. Обыкновенные заботы о будущем для падшего, согрешившего и побежденного христианина становятся для него невыносимым бременем, и он ищет пути, как бежать от жизненной действительности, представляющейся ему в чрезвычайно искаженном виде. Каждая попытка освободиться от этих навязчивых мыслей вызывает все новое падение, и сатана все больше и больше нападает на него. И с этой ступени умственного и духовного упадка некоторые души, лишившись способности сопротивляться дьяволу, падают еще ниже, следуя голосам злых духов, которые принуждают их совершать то или иное беззаконие, преступление или даже и самоубийство. Разумный христианин, хранящий Слово Божие, принимает сегодня предостережение и вооружается мечом духовным, который есть Слово Божие. Потому что борьба становится все более ожесточенной. Богу сегодня нужны победители. Трезвитесь, бодрствуйте, призывает апостол Петр, потому что противник ваш, дьявол, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. Апостол Иоанн говорит: «Юноши, вы сильны, Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Слово «лукавый» употреблено здесь в приложении к дьяволу. Почему он назван этим именем? В греческом переводе его можно перевести так: «злой», «плохой», «лукавый». И назван он этим именем, потому что в нем нет истины. Евангелие Иоанна, в 8 главе, в 44 стихе, мы читаем слова Иисуса Христа о лукавом. «Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Иногда и нередко даже, и это неудивительно, что сам сатана принимает вид ангела света. Дьявол вообще значит клеветник, провокатор, обманщик. Так он обманул прародителей в раю, и теперь над нами нередко действует под видом добра. Дьявол извращает истину. Вот поэтому мы должны научиться побеждать лукавого, и научиться это делать нужно еще с юности. Вот поэтому нам нужно побеждать лукавого. Нам нужно научиться это делать, и научиться это делать нужно еще с юности. Именно поэтому и обращается к юношам апостол Иоанн, ученики Иисуса Христа: «Юноши, вы победили лукавого».
Я не верю в себя, понимаете, очень много я делал греха. Вы вот ищете, взяли, теряете, и не стали вы лучше пока. А Христос вместо нас на распятие, чтоб грехи нам простились, пошел. О себе я простого понятия, моя сила Христос, сам я что? Я не верю, увы, в суеверия, может, этим я вас огорчу. В том не вижу, однако, потери я, верить только в Иисуса хочу. Распростился навеки со страхами, я как стал в Бога верить, друзья. И с приметами, охами-ахами, мне по вере мириться нельзя. Я не верю в людские писания, что добавили к Божьим словам. И хочу извиниться заранее, веру в Библию я не предам. Только в ней нахожу утешение, обличение и благодать. Потому прочь врага наущение, не желаю я басни читать. Я не верю в каких-то посредников между Богом и нами, людьми. Богородицу, пап и священников, и в ушедших когда-то с земли. Но я верю в воскресшего Господа, он посредник, священник и друг. Лишь к нему обращусь, если в госпиталь угожу перед смертью вдруг. Я не верю в рассвет экономики, в коммунизм или капитализм. Жизнь не цифры, не крестики, нолики, рай без Бога, мирской сатанизм. Но я знаю, гласит откровение, что Христос к нам обратно придет. Вот тогда, кто имел в нем спасение, в изобилии в раю заживет.
Почему у нас постоянно возникают трудности, и нам так трудно избавиться от приобретенных привычек в жизни? Мы стараемся изо всех сил жить по-христиански, но чаще всего наши благие намерения наталкиваются на стену непонимания, и вновь мы терпим поражение, задает вопрос Майкл Юсеф. Библия говорит нам о жизни, полной радости и победы, но, к сожалению, наша жизнь не соответствует библейскому идеалу. Даже если мы пытаемся свалить все наши неудачи на свое прошлое или на обстоятельства, на то, что жизнь состоит из испытаний, и это не наша вина. Наш настоящий враг невидим, его знают под именем сатана или дьявол. У него обманчивая внешность, и он скрывается во тьме. Мы не только не можем увидеть сатану, но часто мы совсем не придаем значения тому, что он собой представляет. Как мы можем сражаться с тем, кого мы даже не можем увидеть? Поэтому нам необходимо понять, кто он такой и что собой представляет. Мы не можем вести успешную войну против невидимого врага, о котором мы ничего почти не знаем. Как только человек становится христианином, то он сразу становится участником битвы против невидимого врага. И поэтому необходимо знать, кто является нашим врагом, и изучить его повадки. Во время Корейской войны каждый американский солдат, вновь прибывший в Корею, получал брошюру «Знай своего врага». В брошюре было напечатано все, что необходимо было знать американским солдатам о жителях Северной Кореи. Например, как они выглядели, каков их образ мышления, где они предпочитали атаковать, какова их конечная цель. Зная ответы на эти вопросы, можно было решить, кто выиграет или проиграет войну. Каждый солдат должен был тщательно читать брошюру до тех пор, пока не выучит ее наизусть. Тщательное знакомство с этим руководством давало им стратегическое преимущество, а пренебрежительное отношение означало смерть. К сожалению, когда дело касается невидимой битвы, христиане чаще всего не придают этому должного внимания. Они не только не знают, как успешно сражаться с ним, они даже не могут узнать сатану. Но как брошюру «Знай своего врага» использовали в Корейской войне, так и христиане должны и могут использовать прекрасную и удивительную брошюру, которая у них есть. Это Библия. И эта книга может научить их, как победить своего духовного врага. Христианам нельзя оставаться безучастными и не обращать внимания на невидимую битву. Вместе с пониманием того, что мы сражаемся с невидимым врагом, нам необходимо знать, что благодаря Господу Иисусу Христу мы в Нем победители. И каждый раз мы можем, друзья, одерживать победу над дьяволом. Сатана появился в мире не только что. Он существовал с начала времен и даже до этого времени. В книге пророка Иезекииля, 28 глава, в 12 и 13 стихе мы читаем о происхождении сатаны. Слушайте, «Ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты». Это слова о сатане. «Ты находился в Едеме, в саду Божием, твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин, топаз и алмаз, хризонит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе». «Приготовлено было в день сотворения твоего». Из этих стихов мы понимаем, что сатана был мудр и очень красив. В книге пророка Исаия, 14 глава, 12 стих, «Дьявол назван Деница, сын Зари». Из Библии мы знаем, что сатану называли Херувим осеняющий, помазанный Херувим, который был сотворен Богом, чтобы стать перед троном его и возглавлять нескончаемую хвалу и поклонение всемогущему Богу. В прошлом он был в присутствии Бога и много знал о Боге. Он также был одним из вышестоящих ангелов, тем, кто находился на самой высокой ступени иерархической структуре ангелов. И вот это как раз и делает его опасным, очень опасным. Он как высокопоставленный перебежчик, который обладает ценной информацией и знает секретные коды, кто может использовать все свои старые связи и быть абсолютно убедительным. И вследствие того, что в прошлом в Божьем присутствии сатана был полон красоты, он может принимать вид ангела света. Так пишет об этом апостол Павел во втором послании к Коринфянам. Как только сатана собирается кого-то искусить, то он тут же становится притягательным и привлекательным, как в саду Едемском, и начинает нас искушать. Нам необходимо понять, что сатана хитрый, коварный и умный. Он не рыщет вокруг, как многие представляют его себе в красном плаще, с вилами и хищной усмешкой на устах. Он страстно желает весь мир ввести в искушение. И даже не ожидайте, что дьявол подойдет к вам, похлопает вас по плечу и скажет: «Итак, господин Иванов или госпожа Петрова, разрешите представиться. Меня зовут дьявол, и сегодня я буду искушать вас». Он так не будет поступать. Он слишком умен и коварен. Вы можете и не знать о том, что дьявол уже искушает вас. К счастью для нас, апостол Павел говорит, послушайте, это второе послание к Коринфянам, «Ибо нам небезызвестны его умыслы». Апостол Павел, как опытный детектив, который хорошо знает преступный мир и что можно ожидать от преступника, мог быстро распознавать методы сатаны. Он знал его подходы и методы воздействия, и на страницах священных писаний мы можем изучать методы сатаны. Итак, какие характерные особенности, присущие врагу? Как мы можем распознать врага? Нам необходимо знать, что до тех пор, пока наш враг может изменять свой облик, он будет пребывать среди нас необнаруженным и невидимым. Он не торопясь будет наносить поражение нам, подолгу будет сидеть в засаде, будет втягивать в невидимую битву одну душу за другой, одну церковь за другой, пытаясь захватить Божию территорию. Мы, как апостол Павел, также можем иметь дар обнаружения, который поможет нам распознать дело сатаны в нашей жизни. Кроме того, нам необходимо знать факты, которые дьявол использует при обольщении. Во-первых, враг верит в то, что можно посеять сомнения. Важность этой характерной черты врага не может быть не принята во внимание, и подходящий пример имел место в Египте во время Второй мировой войны. В 1942 году союзники никак не могли победить Роммеля в пустыне Египта. Его называли «песчаная лиса», потому что он часто и успешно избегал встречи с союзными силами. И когда Роммель вновь обманул их, то Черчилль послал фельдмаршала Монтгомери принять командование союзными войсками на себя. Монтгомери был властолюбивым и непоколебимым генералом. Черчилль говорил, что он великолепен в поражении, непобедим в наступлении и совершенно невыносим в победе. Он как раз и стал тем человеком, который в конце концов поймал песчаную лису и выиграл сражение. Но как он это сделал? На удивление, очень просто. Монтгомери обнаружил, что при предыдущем начальнике почти каждый приказ подвергался обсуждению, начиная с высших чинов и заканчивая низшим. Фактически, несогласие и было слабым местом у армии союзников. Монтгомери тут же положил конец царившим порядкам. Под его командованием приказы не обсуждались, не было дебатов или споров, им просто подчинялись и их исполняли. И вот как раз в такой стратегии лежит секрет победы. Подобное обсуждение приказов желает навязать нам дьявол. Он подвергает сомнению власть Бога, и теперь он низвергнут с небес, и ему доставляет истинное удовольствие наблюдать за людьми, кто повторяет его действия. В первой встрече человека и дьявола показано коварство сатаны. Об этом мы можем прочитать в книге «Бытие» в 3 главе. Сатана не говорит: «Ева, если ты будешь повиноваться мне вместо Бога, то ты и все мои падшие ангелы будем брошены в озеро Огненное, которое приготовлено для нас». Сатана не обвинял Бога во лжи. Вместо этого он так поставил вопрос, чтобы он вызвал обсуждение, заставил задуматься, подлинно ли сказал Бог, что вы не должны есть ни от какого дерева в саду. Здесь сатана подверг повеление Бога обсуждению. Фактически он сказал: «Ева, действительно ли Бог сказал так? Ты правильно расслышала? Ты все правильно поняла, что он сказал?» Не делая никакого лживого заявления, он предоставил Еве возможность обсуждать истину Слова Божия. В одной из новых версий Библии змея описывают как коварного, но в переводе с еврейского это слово означает «осторожный» и даже «благоразумный». Возможно, что она не думала о змее как о хитром и коварном существе, иначе почему Ева поверила ему, но представляла его как осторожного и заслуживающего доверия? Не торопясь при этом, преследуя свою цель, сатана начал обсуждать с Евой положение дел и заставил ее задуматься о другой точке зрения, отличной от Бога. Сегодня мы должны знать, что одно из любимейших занятий сатаны и его войска – это посещать церковь. Что бы мы ни думали, но дьявол проник во многие церкви. Он учредил свои требования и подвел людей к тому, что они приняли их. Более того, он превратил свои ложные утверждения в их Евангелие. Он способствовал тому, что его лазутчики заняли руководящие должности. Кто-то сказал: «Сатана не сражается с церквями. Он присоединяется, приобщается к ним». Да, это так. Он принесет больше вреда, если будет сеять плевелы, а не вырывать пшеницу. И сатана это очень хорошо понял. Он принесет больше разрушений, действуя в тылу, а не лобовой атакой. И самая опасная ложь та, которая больше всего похожа на истину. Методика сатаны заключается в следующем. Насадить в церкви ложных руководителей и лжеучителей. Они используют библейские слова и библейские высказывания, чтобы привлечь внимание ищущих людей. Они говорят об Иисусе Христе, об искуплении, о Христе, о воскресении, но сами не повинуются Евангелию. Они используют язык правды, потому что это язык, который приводит людей к ним. Когда ищущий человек приходит в церковь, то он сталкивается не с противостоянием истинному Евангелию, но с низкокачественной альтернативой, примером веры и образом действия, которые противоречат Слову Божьему. С самого начала лжеучителя были среди Божьих людей. Фарисеи дней Иисуса Христа были действительно лжеучителями. Они подвергали обсуждению все, что Он делал и говорил, и в конечном счете они предали Иисуса на смерть. Иисус Христос довольно резко сказал им: «Ваш Отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Мы должны бодрствовать, когда Слово Божие медленно, но неукоснительно отвергается, и это сегодня можно видеть во многих церквях. Еще одна из тактик врага – это удовлетворить наши потребности. Сколько раз я слышал от христиан: «Как бы я хотел найти церковь, где удовлетворили бы все мои потребности». Но это непритворная ложь. В конечном счете, никто сегодня не сможет удовлетворить ваши потребности. Ни пастор, ни церковный совет, ни учителя воскресной школы. Люди часто задают себе вопрос: что я могу получить от церкви? Что за прок ходить мне в церковь? Где вознаграждение? Все их внимание сосредоточено только на себе. Но прежде всего, так учит Евангелие, прежде всего мы должны перестать думать о себе, о своем «я». Мы должны поклоняться живому, вечному Богу. Преклоните свои колени перед Ним, воздайте Ему всю славу и честь, скажите Ему, Господу: «Господь, Бог, Ты Творец мира, Ты Спаситель души моей». И тогда, и только тогда может появиться какая-то надежда на победу. В-четвертых, еще одна стратегия сатаны – это создание величайших подделок. Мы бы очень хотели, чтобы он действовал понятно для нас, и любая территория, которую он захватил, была бы отмечена его флагом. Но он действует по-другому. Его подделки порой выглядят как гениальное творение, и их очень сложно отличить от истины. Когда мы вспоминаем, что сатана может явиться в образе ангела света, то мы должны понимать, что вся его тактика заключается в том, чтобы копировать Бога. Он хочет, чтобы люди думали о том, что он и есть Бог. На самом деле враг правит той частью творения, где его власть заменила Божью. Вот почему Библия называет его князем мира. Заметьте, князь – это глава княжества, но он не царь. Царь Бог. В Библии нам даются не вызывающие сомнения примеры подделок сатаны. Например, в истории, когда Моисей предстал перед фараоном, и Бог творил через Моисея многие чудеса, которые старались скопировать чародеи фараона, они на самом деле были просто лазутчиками лукавого. Даже когда появится зверь, о нем мы читаем в книге «Откровение», он тоже будет творить много чудес, чтобы обольстить множество людей. Послушайте, что записано в книге «Деяний святых апостолов». Это 13 глава, 8, 9 и 10 стихи. «А Елима волк, ибо это значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» Почему Павел увидел и понял, что Елима действует хитростью и обманом? Потому что у него был дар развлечения духов. Он мог распознать и отличить дешевую подделку от фирменной марки, копию от гениального произведения. Наш враг не желает, чтобы мы имели такой дар, но дар развлечения духов нам просто необходим. Что еще я хочу сказать о сатане? Это то, что он очень искусно смешивает истину с ложью. Враг искушает нас, добавляя маленькую каплю истины в океан лжи. Но он делает это так искусно, искусно, что человек видит только истину, а не ложь и обман. Проявляйте осторожность, особенно в тех делах, в которых сатана чаще всего смешивает истину с ложью для того, чтобы обольстить, обмануть нас. К примеру, на работе он пытается втянуть христианина в отношения, основанные на компромиссе с библейскими принципами. Он говорит ему: «Времена изменились. Ты должен подкорректировать свои критерии. Ты должен обходить острые углы, чтобы выдержать конкуренцию». Или в личной жизни. Если ты имеешь неприятности в жизни, то враг пытается убедить вас искать выход в алкоголе или в небрачных связях. Как бы это ни противоречило библейским принципам, вы можете быть уверены в том, что враг будет пытаться убедить вас, что все приемлемо, все позволено. Сатана никогда не атакует, как говорят, в лоб. Каждый верующий осуждает определенные грехи, такие как неверие, порочность, бесчестие, лжеучение и, конечно, такие грехи, как алкоголь, прелюбодеяние и воровство. Но другие, так называемые приемлемые обществом грехи, просто вызывают колебания в общественном строе. Эти приемлемые грехи, тем не менее, отражают все конфликтные ситуации, которые присутствуют в нашей повседневной жизни, как дома, так и в церкви. Эти грехи, которые возникают в отношениях между женой и мужем, детьми и родителями, между коллегами по работе, между членами церкви. Вот примерный список этих приемлемых грехов. Этот список я бы начал бы так. Слухи, осуждения и сплетни. Далее дух критики, непрощение, неповиновение Божьим заповедям, которые касаются семьи. Сюда также отнесем и мужа, который отказывается брать на себя ответственность за духовный климат в доме. Жена, которая недовольна тем, что муж руководствуется духовными принципами в жизни. Дети, которые отказываются слушаться родителей, желание любыми способами продвигаться по служебной лестнице, унижение и оскорбление людей, духовная гордыня и зависть. Сатана вмешивается в нашу жизнь, используя вот эти так называемые приемлемые грехи. Цель сатаны заключается в том, чтобы разделить детей Божьих, поссорить их друг с другом из-за пустяков. И вот тогда, таким образом, он достигает своей победы. Апостол Павел пишет к Ефесянам: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Мы должны помнить, у сатаны сохранилась вся та сила, которую дал ему в свое время Господь. У дьявола есть лазутчики везде и повсюду. Он всегда действует. У него нет выходных, у него нет отпуска, и он никогда не спит. Он трудится 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы должны быть на страже и бодрствовать. Мы можем преодолеть все трудности, успешно бороться с сатаной и одерживать победу, если будем бодрствовать и следовать за Господом. Когда христиане не отвергают дьявола, то они играют на руку ему. Они не пытаются избежать искушения, и это ничто иное, как братское отношение к нему. В регулярной армии помощь врагу – это предательство. Солдат должен предстать перед военным трибуналом и будет расстрелян за предательство. В то же время, сколько христиан, чувствуя свою вину, совершают духовную измену? Сколько христиан своими поступками ранят или несут вред другим верующим? Возможно, они поступают так ненамеренно, но, скорее всего, для них будет ударом узнать сегодня, что тут не обошлось без лукавства, без лукавого, который помог им поступить так. Но такова невидимая брань. Мы являемся не только солдатами, но также являемся полем сражения, предметом спора. Когда Петр пытался прикословить Иисусу, то он хотел уговорить Христа, чтобы он не шел на крестную смерть. И Иисус Христос упрекнул его: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». У Петра даже не возникала мысль о том, что таким образом он здесь оказывает помощь врагу. Конечно, если враг мог использовать Петра, то он также может использовать любого из нас. Подумайте над этим. Это пугает. Но испугается тот, кто не принадлежит Иисусу Христу. А детям Божьим не следует бояться. И самое важное то, что верный слуга Божий, который не гасит в себе огонь Господен и не огорчает Святой Дух, который живет в повиновении Богу и пребывает в Божьем мире, будет сохранен ангелами, и он будет идти от победы к победе. Излюбленным оружием лукавого являются наши грехи, которые мы совершали в прошлом, и страх. Дьяволу нравится, чтобы старые воспоминания напоминали нам о себе, напоминали о наших ошибках. Он напомнит нам, какое это было приятное время, или заставит почувствовать вину за свои поступки. Но нам надо помнить, что кровь Иисуса Христа, которая пролилась на кресте, омыла все наши прошлые грехи. Мы можем победить сатану только тогда, если будем твердо стоять в Господе, читать Библию, проводить время в молитве и следовать пути Господню. Еще помните, что если враг подловил в тот момент, когда мы не бодрствовали и не трезвились, и мы впали в искушение, то мы всегда можем в покаянии идти к Господу. Христианская жизнь не является безупречной. Это длительный процесс возрастания в благодати и познании Христа. Одна из любимых тактик врага – делать все возможное, чтобы христиане чувствовали себя слабыми. Если человек уверовал, то сатана пытается остановить его возрастание во Христе. Многие христиане остаются безразличными и не приносят никакого плода. Бесчисленное войско Божьей армии никогда не проходило основной курс военной подготовки, и такие христиане стоят на учебном плацу слабохарактерные, необученные, ленивые, напуганные. С точки зрения врага, безразличные христиане – это наивысшее достижение сатаны. Если мы посмотрим на конечную цель сатаны, то мы обнаружим, что одно из его самых основных стремлений – не дать христианам возрастать в вере, не дать им познавать и применять Слово Божие в своей жизни. Сатана хочет, чтобы их познание Слова Божия было посредственным, и чтобы они ничем не отличались от мирских людей. Его желание, чтобы они сосредоточились на своих проблемах, на своих несчастьях, на своих горестях, на своем маленьком мирке. Если он сможет достичь этой цели, то эти христиане уже никогда не будут представлять для него угрозу. Они воины, которые не могут сражаться. Дорогой мой слушатель, не относишься ли ты к этим воинам? Да, ты уверовал в Иисуса Христа. Да, ты ходишь в церковь. Да, ты иногда читаешь Слово Божие. Но посмотри на свою жизнь. Победная ли она? Умеешь ли ты побеждать? Сатана пытается заставить нас спуститься со стратегически выгодного положения, чтобы он мог сражаться с нами по его правилам. До тех пор, пока мы остаемся на высоте небес во Христе, мы имеем огромное преимущество. Но когда мы спускаемся вниз к своему врагу, то тут же он одерживает верх над нами. Он использует любое средство, чтобы мы спустились с высоты небес и перестали с верой повиноваться Богу. И как только мы уходим, отходим от Господа, то сатана уже может заставить нас забыть о том, что мы можем побеждать. И этим он одерживает победу над нами. Нам необходимо помнить, что когда дело доходит непосредственно до битвы, то у врага есть три пути, чтобы нас сломить. Сатана все свое внимание сосредоточит на трех дверях, которые могут открыть ему вход в нашу душу. Это дверь страсти, дверь самолюбия и дверь желания. Апостол Иоанн в своем первом послании пишет, послушайте, «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего». Помните, с чего мы начали сегодня нашу радиопрограмму? С того, как сегодня семьи проводят свое время. Как свободно открывают дверь, чтобы похоть мира, похоть очей, похоть плоти и гордость житейская свободно приходили в дом. Иоанн говорит нам, что вещи мира сего состоят из трех аспектов – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, и поскольку они от мира. Друзья мои, куда мы открываем наши двери? Эти похоти от мира, и это означает, что они от врага, от того, кто правит этим миром. На самом деле, любой из грехов попадает под один из трех этих аспектов. Похоть плоти – это стремление к греховным удовольствиям, удовольствием. Похоть очей – это страстное желание иметь то, что принадлежит другим, грех жадности. Гордость житейская – это решение отступить от библейского учения, оправдать свое греховное поведение или более изощренно думать, что поступаешь по воле Божьей. Вместе эти три двери часто образуют этакую демоническую последовательность. Первое – мы потакаем желанием и стремлением нашей падшей природы. Второе – мы ищем, как удовлетворить эти желания и стремления, желая заполучить то, чего мы не имеем. И в-третьих, мы ищем оправдание этим желаниям, стараясь разумно и рационально найти всему объяснение, чтобы оправдать себя. И поскольку мы идем в этой последовательности, то дьявол, в свою очередь, овладевает нашей страстью, нашим самолюбием и нашим желанием. Можно ли в такой ситуации говорить о победе? Наша радиопрограмма подходит к концу, но давайте еще в заключение посмотрим на Иисуса Христа. 40 дней Он молился и постился. Матфей рассказывает нам об этом событии, и вот приступил сатана и начал искушать Иисуса. И он начал с чувственного влечения, с похоти плоти. Послушайте отрывок из этой истории. «И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок Иисус залгал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Любой, кто постился 40 дней, будет испытывать сильный голод, и кусочек хлеба должен был быть очень желанным. Но, будучи Сыном Божиим, Иисус Христос знал, что Его пища творить волю Отца и совершить дело Его, и тем не менее, будучи Сыном Человеческим, Он испытал все слабости и потребности человеческой плоти. И когда дьявол подошел к нему, то Иисус Христос испытывал голод. В этих стихах мы видим коварство нашего врага. Сатана не подвергал сомнению божественность Христа. Он действовал тонко и хитро. В сущности, он сказал, «Мы оба знаем, что ты Сын Божий. Ты можешь обратить эти камни в хлеб одним движением руки. Слово, почему бы тебе не сделать это? Что останавливает тебя?» В этом был свой смысл. Иисус нуждался в пище. Он обладал силой. Бог дал ему власть. Он мог воскрешать мертвых. Он творил чудеса, исцелял. Почему же Иисус Христос не стал творить такое маленькое, простое чудо, да и никто не мог этого видеть, как превращение камня в хлеб для удовлетворения своего голода? Что плохого могло быть в этом? Это вроде и нельзя рассматривать как искушение, это просто чувство голода. Вопрос здесь заключается не в том, чтобы утолить голод, а в том, чтобы не нарушить пост. Иисус постился 40 дней. Нарушить пост ради удовлетворения своего голода даже за несколько часов до окончания означало серьезное отступление от веры. Это означало отвратиться от Божьего Слова. Это первое искушение было точно таким же, как искушение совершить супружескую измену. Сами по себе половые отношения и пища – это Богом данные дары, и в них нет ничего плохого. Но оба станут злом, если потакать им и позволять себе нарушать взятые обязательства. Верующие, женатые и замужние, давали обещание своей второй половине, чтобы быть верными, а верующие, которые не состоят в браке, давали обещание быть верными Богу. Они не могут по собственному желанию потакать своим неумерным аппетитом. Точно так же Иисус дал обещание Отцу в том, чтобы воздержаться от пищи во время своего пребывания в пустыне. Он не был свободен пересмотреть условия своего обета. Предложение сатаны означало подвергнуть сомнению власть Бога. Когда сатана сказал, «Если ты Сын Божий», то он тем самым предложил Иисусу совершить поступок, независимый от Отца, поступить по своей воле, а не по воле Отца, поскольку в нем обитает вся полнота Божества. Иисус Христос, Сын Божий, Он равен Отцу, Он часть Троицы, но Он пришел на землю, чтобы исполнить волю Своего Отца, а не подвергать сомнению Его власть. Полное послушание Богу Отцу и определило то, что Иисус Христос воссел одесную Бога во славе. Он есть Бог, но сатана решил воспользоваться Его равенством Богу и попытаться заставить свернуть Его с пути совершенного послушания воли Божьей. Ответ Иисуса сатане служит нам примером того, как мы должны отвечать нашему врагу. Иисус привел дьяволу цитату из Слова Божия: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Это первый принцип победы.
над сатаной, над лукавым. Помните, они, юноши, сохранили слово свидетельства, слово Божье. Секрет победы Иисуса – это секрет нашей победы также. Когда сатана пытается искусить нас, чтобы мы спустились с высоты небес на землю, мы можем процитировать те же стихи, что и Иисус Христос. Необходимо помнить о том, что сатана прежде всего взывает к нашим низменным инстинктам. Он не обращается к нам, как к новому творению во Христе. Мы должны быть уверены, что сатана не будет сидеть сложа руки, ничего не предпринимая. Если он не может войти в первую дверь, то он попытается войти во вторую. От двери с названием «страсть» он пойдет к двери с названием «самолюбие». И вот дьявол перенес Иисуса в Иерусалим и поставил его на крышу храма. Это было самое высокая точка в городе. Искушая Иисуса, враг сказал ему: «Если ты сын Божий, бросься вниз». Дьявол не предлагал Христу совершать самоубийство. Это был очень умный, тактический ход. Сатана понял, что он не может добраться до Иисуса Христа через страсть, и он атаковал его с другого направления. Дьявол начал цитировать Писание Сыну Божию: «Ибо написано, ангелам своим заповедуют о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Но Иисус процитировал стих из Писания, чтобы опровергнуть тот стих, который использовал сатана для искушения Христа. Сатана предлагал, стремясь разжечь в Иисусе желание к власти, он предлагал Христу все царства мира и славу, если только Иисус преклонится пред Ним и прославит Его. И вновь Иисус отказался, говоря: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу поклоняйся и Ему одному служи». После этого искушения дьявол оставил Иисуса на время. Но обратите внимание, здесь Иисус указал нам путь, как можно побеждать сатану. Нам также надо цитировать Писание, как это сделал Иисус Христос, и тогда только мы сможем устоять перед нашим врагом. Но вопрос: а если мы не знаем Писание, что мы сможем процитировать? Дорогой мой радиослушатель, знаешь ли ты Писание, знаешь ли ты Слово Божие настолько, чтобы, когда подходит к тебе сатана с искушением, чтобы тебе процитировать это Слово Божие? «Юноши, — обращается Иоанн, апостол, — вы сохранили слово свидетельства. Есть ли в вас, в вашей памяти, в вашем сердце сохраненное Слово Божие? Пока мы живем в этом мире, дьявол пытается одержать победу над нами, но у нас есть слово свидетельства, которое сохранили, которое может научить нас побеждать дьявола и не впадать в искушение. Для этого мы должны изучать Библию, научаться из нее одерживать победу над всякими искушениями. Апостол Павел пишет послание к Ефесянам и обращается к ним. Я прочитаю 6 главу послания апостола Павла к Ефесянам с 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый и, все преодолев, устоять. Итак, встаньте, припоясав чресла ваши истинную, облекитесь в броню праведность, обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Дорогие христиане, дорогие юноши, мы можем и должны одерживать победу над сатаной, если только в смирении будем ходить под всемогущей рукой Господа и позволим Ему наставлять и научать нас. Он все сделает для нас, и теперь мы победители в Иисусе Христе, если только Слово Господа сохраняем в себе. Мы победители в Иисусе Христе, который любит нас всех. Давайте идти вперед, радуясь всему тому, что мы имеем в Нем.
Юна светлая, весна ранняя, мы ее Христу принесем. Молодые мы в золотые.
Ну что ж, друзья, вот и пришло время на сегодня нам попрощаться. Не забудьте, каждое воскресенье в 1:30 Церковь «Новая жизнь» ждет вас. Адрес церкви 103 West Columbia Street, Falls Church, Virginia, и телефон 571-594-46-58. А мы встретимся с вами ровно через неделю на этой же волне и в это же время. Наши радиопрограммы вы можете слушать в удобное для вас время в интернете по адресу www.mirvamradio.org в архиве наших радиопрограмм. А также можете позвонить по телефону 540-421-46-81. С вами был Игорь Пустынович. Всего доброго вам. Божьих вам благословений.
Лишь для Господа живем. Молодые мы в золотые дни, лишь для Господа живем. Так спеши же, друг, посвятить Христу утро юности жизни дни. И Он даст тебе золотой венец, будешь царствовать ты с Ним. И Он даст тебе золотой венец, будешь царствовать ты.